Выпуск «Последних известий» представил Владимир Ведрашко. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сергей Собянин утвержден на посту мэра Москвы. В Хамовническом суде продолжается прения сторон на слушаниях по делу в отношении совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Бывший столичный градоначальник Юрий Лужков выступил с лекцией в Торгово-экономическом университете, не пустив на нее журналистов. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, Московская городская дума сегодня утвердила на посту мэра столицы Сергея Собянина. Его кандидатура была внесена на рассмотрение президентом страны Дмитрием Медведевым. Выступая перед депутатами столичной думы, Собянин заявил о том, что не намерен менять команду управленцев, назвал градостроительной ошибкой решение о возведении комплекса «Москва-Сити» и пообещал подготовить новую программу развития столицы при участии общественности. Тему продолжит Михаил Соленков.
За кандидатуру Сергея Собянина проголосовали 32 депутата Московской городской думы из 35. После оглашения итогов тайного голосования Сергей Собянин пообещал работать на благо города и на благо москвичей. Своей основной задачей новый московский мэр назвал борьбу с коррупцией и улучшение системы управления.
Коррупция, бюрократия – это то, что способно девальвировать многие конкурентные преимущества Москвы. Городу нужна более открытая и эффективная система управления. Это касается и административных процедур, и приоритетов бюджетной политики, и взаимодействия со структурами гражданского общества. Для примера, чтобы сегодня получить разрешение на строительство в Москве, нужно обойти 40 инстанций, оформить 274 различных экспертизы и согласования. И не надо думать, что бизнес из Москвы никуда не денется. Это далеко не так. Предприниматели будут уходить со своими инвестициями, идеями туда, где для них созданы лучшие условия. Если не изменим такую ситуацию, если всерьез не займемся состоянием делового климата, инвестпроекты, стройки, дороги в Москве по-прежнему будут оставаться непомерно дорогими.
Прозвучало в выступлении Сергея Собянина и ставшее популярным в последнее время слово «модернизация». В первую очередь, по словам нового столичного мэра, она требуется системе образования в столице.
Требует модернизации и московское здравоохранение. Огромные финансовые ресурсы, хорошие врачи, современное оборудование в поликлиниках и больницах. А качество медицинской помощи удовлетворена лишь четверть горожан. И с объективной точки зрения мы видим в городе рост сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Убежден, нам нужно поставить в центр внимания здравоохранения человека, нужды конкретного пациента, а не учреждения, ее сметы. Внедрить современные модели организации здравоохранения. Москва должна принять активное участие в реализации федеральной программы модернизации здравоохранения, и город за счет этого может привлечь дополнительные ресурсы из федерального бюджета.
Сергей Собянин пообещал сохранить москвичам все социальные программы и доплаты ветеранам, развивать сеть станций московского метро за пределами столицы в Московской области. Особое внимание будет уделяться и московским дорогам.
Самый видимый дисбаланс в развитии города – это кризис транспортной системы. При этом ассигнование на нужды дорожного хозяйства с каждым годом, к сожалению, не увеличивается, а сокращается в разы. Хотя ежегодно в Москве появляется около 300 тысяч новых автомобилей, средняя скорость движения ежегодно уменьшается в арифметической прогрессии. И начинать мы должны с того, что можно сделать максимально быстро – это грамотная организация движения, реконструкция отдельных узких мест на существующих магистралях и, что особенно важно, массовое строительство парковок, подземных, наземных переходов, развитие общественного транспорта.
По словам Собянина, будут вкладываться серьезные средства в комфорт и безопасность перевозок. В будущем году в столице будет создан городской дорожный фонд. Для нормального развития Москве нужны иностранные рабочие, заявил новый градоначальник. привлечение трудовых ресурсов извне является необходимым для того, чтобы экономика города развивалась, чтобы стройки не остановились, чтобы не было дефицита рабочей силы, сказал Собянин. Критично новый мэр отозвался о бюджетной политике своего предшественника Юрия Лужкова, назвав ее тупиком для развития города. Депутат Мосгордумы от «Единой России» Иван Новицкий тоже обратил внимание на бюджет и заявил, что чрезвычайно доволен выступлением Сергея Собянина.
Все очень грамотно, взвешенно и конструктивно. Очень хочется, как говорится, работать дальше вместе с мэром, правительством Москвы. У нас очень много работы будет. Я выделил любой бюджет, конечно. Действительно, в бюджете многое будет анализироваться и соответствующим образом уточняться и по доходам, и по расходам. Ну и те проблемы, о которых уже и говорилось, и транспортная, и сохранение и развитие социальной сферы, вопросы, касающиеся экологии, здравоохранения, образования, культуры.
Депутаты от КПРФ еще до начала внеочередного заседания Мосгордумы объявили, что будут голосовать против кандидатуры Сергея Собянина, говорит лидер фракции КПРФ в столичной думе Андрей Клычков.
Мы не согласны с системой, установленной партией «Единой России» по назначению губернаторов и глав регионов. В этой связи считаем, что политика, проводимая «Единой России», не идет на развитие нашей страны и города Москвы.
Президента информационно-исследовательского центра «Панорама» политолога Владимира Прибыловского обнадеживает позиция нового мэра относительно развития столицы и генерального плана развития Москвы до 2025 года.
Против этого генплана боролись все сторонники сохранения памятников Москвы, сохранения природы в Москве. То, что он посвятил добрую часть своего выступления именно этому вопросу и обещал план пересмотреть, это обнадеживает. Насколько это будет выполняться, вот это вот интересно.
Заявление о борьбе с коррупцией, о том, что городу нужна более открытая и эффективная система управления, на ваш взгляд, это пустые слова или в ближайшем будущем, в ближайшие годы все же стоит ожидать каких-то изменений в этом плане?
Не сомневаюсь, что такие заявления будут делаться и дальше. И даже я не сомневаюсь в том, что Собянин будет бороться с коррупционерами. Не с коррупцией, а с коррупционерами. Одних коррупционеров заменит другими. Единственный более или менее эффективный способ борьбы с коррупцией – это демократия.
Сергей Собянин сказал, что Москва в последние годы развивалась медленнее. Согласны ли вы с такой оценкой? И как вы думаете, новому мэру удастся ускорить развитие столицы?
При Лужкове Москва развивалась, можно сказать, быстро, но, к сожалению, по всем порочным направлениям, каким только можно. Так как Лужков был полным волюнтаристом и ничем, кроме там своих представлений, не руководствовался, Собянин вроде как демонстрировал свою способность прислушиваться к советам, то может быть, что-то будет улучшено. Но, опять-таки, не избранный, а назначенный мэр сверху, зависящий от президента и мира, а не от народа. Он ограничен в этом смысле в возможности серьезных реформ.
Напомню, что прежний мэр столицы Юрий Лужков был освобожден от обязанностей главы столичного правительства 28 сентября указом президента Дмитрия Медведева с формулировкой «в связи с утратой доверия». Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Московская городская дума утвердила Сергея Собянина на посту мэра Москвы. Дмитрий Медведев назначил Вячеслава Володина вице-премьером, руководителем аппарата правительства. Володин сменил на этом посту Собянина. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на какие-либо посты в органы власти на выборах в 2011 году. Оппозиционеров, задержанных рядом со зданием Московской городской думы, вызывают в мировой суд. Их обвинили в организации несанкционированного шествия. Европейский парламент объявил лауреата престижной премии за свободу мысли имени Андрея Сахарова. Им стал кубинский диссидент Гильермо Фариньяс. В Государственной Думе подготовлен проект постановления о согласии на возбуждение уголовного дела в отношении депутата от ЛДПР Ашота Егиазаряна, который подозревается в крупном мошенничестве. В Москве прошел санкционированный митинг работников Российской Академии Наук. Ученые требуют повышения финансирования науки. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы». В 21 час слушайте радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по четвергам, это «Российский час» с Мариной Тимашевой в 22 часа. В эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир», его ведущая обозреватель «Свободы» Ирина Лагунина. Таковы наши программы на ближайшие часы. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Ну а в программе «Время свободы» на очереди обзор публикации в международной печати. Сегодня это «Американская печать». На связи наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Накануне Соединенные Штаты официально подтвердили намерение продать Саудовской Аравии крупную партию вооружений и боевой техники. Сделка оценивается в 60 миллиардов долларов. Как на это событие откликается американская пресса?
Андрей, здравствуйте. Как сообщает газета «Вашингтон-Пост», о намерении осуществить такую сделку Пентагон уведомил Конгресс. Предполагается продать 84 новых истребителей F-15 и модернизировать еще 70 таких истребителей, уже имеющихся у Саудовской Аравии, а также продать вертолеты трех типов: 70 вертолетов «Апач», 72 вертолета «Блэк Хок» и 36 вертолетов «Литл Бёрд». Саудовская Аравия также получит умные бомбы спутникового наведения, противоракетные и радароустойчивые ракеты. Эта сделка, если она состоится, станет крупнейшей за всю историю продажи американского оружия другим странам. Для рассмотрения проекта сделки у Конгресса есть 30 дней. Ожидается, что он приступит к обсуждению сразу после промежуточных выборов 2 ноября. Срок выполнения ожидаемой сделки от 5 до 10 лет в зависимости от графика поставок и обучения саудовского персонала. Аналитики обороны промышленности США говорят, что продажа оружия имеет ключевое значение для США с точки зрения укрепления их поддержки со стороны арабских государств-союзников и противостояние любой угрозе со стороны Ирана. Сделка также рассматривается как благо для американских оборонных компаний, в то время как Пентагон сокращает свой бюджет. Газета приводит слова Ричарда Абулафия, аналитика аэрокосмической отрасли из пригорода Вашингтона. Сделка многое ставит на карту с точки зрения внешней политики США, доверия к ней на арабском рынке и здоровья аэрокосмической индустрии. Продавая боевой самолет или вертолет, вы продаете также стратегические отношения. Это символическое обязательство консультировать наших партнеров по общим вопросам обороны. Об этом говорится в газете «Вашингтон-Пост».
Алан, стало известно о массовых подлогах на парламентских выборах в Афганистане. Напомню, что эти выборы состоялись месяц назад. Как это комментирует американская пресса?
Газета Wall Street Journal пишет, что согласно предварительным результатам парламентских выборов в Афганистане, опубликованным в среду, новые парламентарии будут иметь численные преимущества над старыми. Примерно четверть избирательных бюллетеней будут выброшены как фальшивые. По предварительным сведениям избирательной комиссии, пока будет дисквалифицировано 1300 бюллетеней. В дальнейшем, возможно, и больше. Сколько, это станет ясно через несколько недель. Вместе с тем, по мнению наблюдателей, удаление мошеннически вброшенных бюллетеней, хотя и являющихся признаком эндемической коррупции в Афганистане, само по себе свидетельствует о прогрессе, поскольку указывает на борьбу афганского избиркома с жульничеством на выборах. Газета отмечает, что прошлогодние выборы президента в Афганистане также были омрачены широкомасштабными фальсификациями. Тогда независимые национальные органы по контролю над выборами выбросили около миллиона фальшивых бюллетеней. В этом году, как говорят наблюдатели, эти органы проявили большую активность в дисквалификации кандидатов-мошенников и фальшивых участков для голосования, говорится в сообщении в газете Wall Street Journal. Андрей.
И Алан, что американская пресса пишет сегодня о России?
«Вашингтон-Пост» пишет, что Россия вплотную приблизилась к вступлению в Всемирную торговую ассоциацию. В экономическом отношении Россия целый век провела вовне, но теперь приближается к вступлению в ВТО, и ее ободряют, ей обещают помочь многие американцы, в том числе президент Обама, губернатор Арнольд Шварценеггер и заинтересованные венчурные капиталисты. Вступление России в ВТО ожидается через несколько месяцев после того, как она урегулирует с Соединенными Штатами вопрос о соблюдении авторских прав и ряд других проблем. Россия также старается привлечь инвесторов. После визита группы венчурных капиталистов во главе с губернатором Шварценеггером на этой неделе Россию посетили топ-менеджеры компании Alcoa, Procter & Gamble и Ernst & Young. Газета пишет, что неясно, какая экономическая обстановка сложится, если Россия вступит в ВТО и шире раскроет двери для инвестиций, потому что Россия печально известна своей коррупцией. Однако членство в ВТО даст России право голоса для формирования глобальной экономической политики взамен на согласие соблюдать правила и нормы глобальной торговли. торговли. Об этом говорится в статье в газете «Вашингтон-Пост». Андрей.
Спасибо, напомню. Это был обзор публикации в «Американской печати». Его подготовил и представил наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов. Продолжаем программу «Время свободы». В Хамовническом суде Москвы продолжаются прения сторон на слушаниях по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Сейчас в прямом эфире из зала суда наш корреспондент Москвы Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Перед началом сегодняшнего судебного заседания гособвинитель Вячеслав Смирнов несколько разочаровал журналистов, обратившихся к нему с вопросом о том, когда же обвинение закончит свою часть прений. Сегодня вряд ли, сказал он, но тем не менее мы не теряем надежды, потому что в последние дни государственный обвинитель уже никакой новой информации не представляет, а повторяет уже сказанное в первые 2-3 дня судебных прений. Сегодня, в частности, обсуждался вопрос о том, что Ходорковский и Лебедев обманывали аудиторов. И доказательства этого, по мнению представителя государственного обвинения, это показания свидетеля Дага Миллера, возглавлявшего московское отделение компании PricewaterhouseCoopers Auditors. Этот свидетель не был допрошен в суде, несмотря на возражения защиты. Однако гособвинители зачитывали его показания, данные на предварительном следствии. В частности, Даг Миллер сообщал, что доверял Ходорковскому и Лебедеву, но после PricewaterhouseCoopers Group отозвали свое аудиторское заключение. Это, кстати, произошло лишь в 2007 году, когда в отношении руководителей компании были возбуждены уголовные дела, а руководитель следственной бригады Каримов направил им письмо с заявлением о том, что выводы аудиторов о деятельности ЮКОСа были основаны на ложных документах. Ну, кстати, вот на факте давления, оказанного на PricewaterhouseCoopers, останавливался подробно и Платон Лебедев, когда давал свои показания в Хамовническом суде Москвы. Сегодня же журналисты довольно активно обсуждали статью Михаила Ходорковского, опубликованную накануне в Лос-Анджелес Таймс, и в частности, заявление бывшего главы ЮКОСа о том, что он не верит в оправдательный приговор по делу, которое рассматривается в настоящее время в Хамовническом суде Москвы. Андрей.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была наш корреспондент в Москве Марьяна Тарачешникова. Она рассказывала о сегодняшнем заседании Хамовнического суда Москвы, который рассматривает второе уголовное дело в отношении бывших совладельцев компании ЮКОС Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Напомню, что на судебных слушаниях продолжаются прения сторон. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 24 минуты. У микрофона Андрей Шароградский. Конституционный суд России рассмотрел дело о проверке конституционности статей 20 и 21 Федерального закона о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Поводом к этому рассмотрению явились жалобы заключенных, чья переписка с адвокатами подвергалась цензуре. Передает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Обвиняемому по уголовному делу Дмитрию Барановскому, находящемуся в следственном изоляторе Москвы, суд отказал в изменении меры пресечения из-за выговора, объявленного администрацией СИЗО за нарушение правил переписки с адвокатом. Его вина состояла в попытке передать адвокату замечания по своему делу, не прошедшие цензуру. Кроме того, обвиняемый не смог своевременно ознакомиться с основаниями привлечения его к дисциплинарной ответственности и пропустил срок обжалования наказания в судебном порядке. Юрию Волохонскому, тоже обвиняемому по уголовному делу и содержащемуся в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону, администрация изолятора не дала обменяться со своим адвокатом проектами документов, составляемыми в рамках оказания юридической помощи. Кроме того, ему запретили пересылать адвокату письма в запечатанном конверте, сославшись на законоположение о цензуре переписки подследственных. Действительно, статья 20 Федерального закона о содержании под стражей подозреваемых подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, гласит, что переписка подозреваемых и обвиняемых осуществляется только через администрацию места содержания под стражей и подвергается цензуре. В статье 21 того же закона говорится о том, что предложения, заявления и жалобы, адресованные в другие органы государственной власти, общественные объединения, а также защитнику, должны быть рассмотрены администрацией места содержания под стражей и направлены по принадлежности не позднее 3 дней с момента их подачи. Заявители считают, что право на получение квалифицированной юридической помощи, гарантированное 48-й статьей Конституции, включает конфиденциальность отношений между адвокатом и клиентом. Заявители считают также, что возможность свободно, без цензуры, переписываться со своим адвокатом является существенным элементом права на справедливое судебное разбирательство, а также право на уважение частной жизни, говорит заявитель и представитель заявителя Юрия Волохонского, адвокат Игорь Плотников.
Тот редкий случай, когда сами нормы берете позицию Европейского суда и Конституции, берете норму и видите по правилам простого нормированного русского языка, что они никак между собой не согласуются. Все прописано в законе. 23-я Конституция прямо говорит, что отступление от этого правила может иметь место по судебному решению. Никаких проблем. И этот на самом деле принцип, он работает. То есть, если у вас сведения, пожалуйста, делайте это, но принимайте судебные решения по этому поводу соответствующим доказыванием соответствующих фактов, с процедурой и с возможностью контроля.
С Игорем Плотниковым согласен его коллега, представитель заявителя Юрия Волохонского, адвокат Максим Хырхырьян.
На сегодняшний день цензуре подлежит тотальный контроль. Вне зависимости от того, что это может повлечь, в законе это никакого отражения не находит. То есть, если в 91 статье Уголовно-исполнительного кодекса указано, что переписка с адвокатом не подвергается цензуре, однако в исключительных случаях она может подвергаться цензуре, то 20 и 21 они носят всеобъемлющий характер. Без всяких изъятий, без всяких ограничений цензуре подвергается вся переписка защитника с доверителем. Как только мы столкнулись с этой ситуацией, мы сразу обжаловали данные законоположение в Конституционный суд.
Представитель Генеральной прокуратуры Татьяна Васильева, не отрицая конституционное право граждан на квалифицированную юридическую помощь, в то же время возражает заявителям.
Федеральный законодатель вправе конкретизировать содержание закрепленного в части 2 статьи 48 Конституции права, а также установленные правовые механизмы его осуществления, условия и порядок реализации. В местах содержания под стражей устанавливается режим, обеспечивающий не только соблюдение прав подозреваемых и обвиняемых, но и изоляцию, а также выполнение задач, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.
Поэтому, по мнению Татьяны Васильевой, цензура переписки с адвокатом вполне законна. Другого мнения придерживается полномочный представитель в Конституционном суде Совета Федерации, председатель Комитета по конституционному законодательству Алексей Александров.
Переписка с адвокатами, какую бы цель она ни преследовала, гарантирована статьей 8 Конвенции Европейского суда по правам человека и всегда является привилегированной. А прочтение писем заключенного адвокату допустимо только в исключительных случаях, когда власть имеет разумные основания предполагать злоупотребление этой привилегией и носит криминальный характер. Статья 46 и 47 указывает на конфиденциальность общения адвоката и обвиняемого.
Решение по этому делу будет вынесено Конституционным судом в течение месяца. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Московская городская дума утвердила Сергея Собянина на посту мэра Москвы. По итогам тайного голосования его поддержали 32 из 34 депутатов, присутствовавших на заседании. Церемония вступления нового мэра в должность состоится сегодня в здании правительства Москвы. Президент России Дмитрий Медведев назначил Вячеслава Володина вице-премьером, руководителем аппарата правительства. Володин сменил на этом посту Сергея Собянина. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на какие-либо посты в органы власти на выборах в 2011 году. Оппозиционеров, задержанных рядом с созданием Московской городской думы, вызывают в мировой суд. Их обвинили в организации несанкционированного шествия. Представители оппозиционных движений намеревались передать пожелания для нового мэра российской столицы. Европейский парламент объявил лауреата престижной премии за свободу мысли имени Андрея Сахарова. Лауреатом стал кубинский диссидент Гильермо Фариньес. В Государственной Думе России подготовлен проект постановления о согласии на возбуждение уголовного дела в отношении депутата от ЛДПР Ашота Игиазаряна, который подозревается в крупном мошенничестве. В Москве прошел санкционированный митинг работников Российской Академии Наук. Ученые потребовали повышения финансирования науки. В Туапсинском районе Краснодарского края найдена еще одна жертва наводнения. Обнаружено тело 30-летней женщины. Общее число погибших, по разным данным, 15 или 16 человек. Во Франции сегодня очередной день массовых акций протеста против планов правительства повысить пенсионный возраст. В Марселе протестующие на короткое время заблокировали работу аэропорта. На юге Филиппин при подрыве автобуса на мине погибли 7 и ранены 6 пассажиров. Это произошло на острове Минданао, где действуют отряды боевиков и грабителей. Госсекретарь США Хиллари Клинтон признала, что переговоры о мире на Ближнем Востоке сталкиваются с большими трудностями. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда можно найти на сайте «Радио Свобода» в интернете. Его адрес www.svobodanews.ru. А я приветствую в прямом эфире главного редактора нашего сайта Людмилу Телень. Людмила, здравствуйте. Расскажите о наиболее интересных публикациях и событиях на нашем сайте сегодня.
Добрый день, Андрей. Конечно, сегодня в центре общественного внимания утверждение Сергея Собянина на должность московского мэра. Мы опубликуем не только подробную новость об этом, но уже появились и комментарии. Комментарии, которые касаются программной речи Собянина. Мне кажется, что наиболее интересный комментарий дал политолог Владимир Прибыловский. Отрывки этого комментария будут звучать в эфире «Радио Свобода», а полностью этот текст можно посмотреть на сайте. Прибыловский достаточно жесток в оценках, хотя и не пессимистичен. Ну, скажем, на вопрос о том, справится ли Собянин с коррупцией, а именно это он обещал в своей программной речи, Прибыловский говорит: «Не сомневаюсь, что такие заявления будут делаться и дальше. Я даже не сомневаюсь, что Собянин будет бороться с коррупционерами. В результате одних коррупционеров заменят другие коррупционеры, потому что единственный более-менее эффективный способ борьбы с коррупцией – это демократия». На вопрос о том, будет ли Москва развиваться более стремительно, чем она развивалась при Лужкове, а именно это пообещал Собянин в своей речи, Прибыловский говорит: да, при Лужкове Москва развивалась, может быть, быстро, но, к сожалению, по всем порочным направлениям, какие только возможны. Собянин демонстрирует способность прислушиваться к советам. Может быть, что-то и будет улучшено. Но нужно иметь в виду, что не избранный, а назначенный сверху мэр, зависящий от вышестоящего начальства, а не от народа, в общем, ограничен в возможности серьезных реформ. Это отрывки из интервью политолога Владимира Прибыловского, которое опубликовано на сайте «Радио Свобода». Кроме того, я бы обратила внимание на новую публикацию в нашей колонке «Право автора», где регулярно выступают колумнисты «Радио Свобода», Валерий Панюшкин с заметкой, которая называется «Ваш мир ужасен, а мой нет». Очень личностный материал. Рекомендую всем, кто любит читать Валерия Панюшкина, а тем, кто не знаком с этим именем, тем более рекомендую. И еще бы я обратила ваше внимание на то, на что стараюсь обращать внимание все время. Наш сайт становится все более интерактивным. Вы можете участвовать в ее работе, вы можете оставлять свои предложения, свои замечания под любой статьей. Мы все это читаем, по возможности отвечаем и ведем диалог. Завтра в режиме дежурного по свободе, то есть в режиме онлайн-конференции, будет работать моя коллега Елена Рыкова. Ее дежурство начинается в 12 часов по московскому времени. Пожалуйста, участвуйте в этой дискуссии.
Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта в интернете www.svobodanews.ru. Московское время 16 часов 35 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Теперь уже бывший московский мэр Юрий Лужков сегодня выступал с лекцией в Российском государственном торгово-экономическом университете. Журналистов, которые хотели после выступления перед студентами и преподавателями вуза задать экс-мэру вопросы, ни в зал, ни в само здание университета не пустили. Среди тех, кто оказался на улице, была и корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Накануне Российский государственный торгово-экономический университет разослал журналистам приглашение принять участие в освещении выступления Юрия Лужкова в университете. Планировалось, что при помощи телемоста лекция будет транслироваться в филиалы вуза, а после нее бывший московский городоначальник ответит на вопросы студентов и журналистов. Журналисты собрались задолго до назначенного часа, но в здании университета представителям электронных СМИ попасть не удалось. Телевизионщики тщетно ждали под дождем прибытия экс-мэра, но в начале первого на улицу вышел руководитель отдела по связям с общественностью университета Андрей Гарра и сообщил, что лекция Лужкова уже началась, а общаться с журналистами бывший руководитель столицы отказался.
Мы предполагали, что журналисты будут находиться в соседней аудитории, но, к нашему великому сожалению, эту аудиторию закрыли, и вообще вход для журналистов полностью был закрыт. А мы приглашали Юрия Михайловича еще тогда, когда он был в должности мэра. Ответил он нам положительно после того, как у него появилось больше свободного времени.
Тем немногим журналистам, что были без аппаратуры, удалось проникнуть в зал, но охрана Юрия Лужкова их вычислила еще до начала лекции и попросила удалиться. Как выяснилось позже, руководство отдела по связям с общественностью пригласило журналистов, не согласовав это с Юрием Лужковым. Представители же средств массовой информации обнадежили интервью бывшего мэра, которое он дал уже после своей отставки. Политолог Игорь Минтусов считает, что у Лужкова есть право не говорить с прессой тогда, когда он по каким-то причинам этого не желает.
Политики, они не только политики, они еще и люди. Поэтому чисто по-человечески очень мне понятна реакция Лужкова, который отказался давать интервью в этот день. Ему бы задавали всякие вопросы, типа, а почему вас отправили в отставку, как вы к этому относитесь. Ну, ему просто неприятно на все эти вопросы отвечать. Тем более на большую часть он уже ответил. Человек имеет право давать интервью не только тогда, когда от него хотят получать его журналисты, но также и тогда, когда он хочет сам давать это интервью.
Несмотря на то, что журналистов на лекцию Юрия Лужкова в Российский государственный торгово-экономический университет не пустили, все-таки основные постулаты его выступления стали спустя некоторое время доступны широкой общественности. По сообщению агентства «Интерфакс», Лужков назвал «Единую Россию» партией «Служанкой», заявил, что не собирается участвовать в 2011 году в выборах и попросил не устраивать уличных протестов в связи с его увольнением. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 39 минут, и сейчас в нашей программе традиционная рубрика «Сетевые разговоры». Я приветствую в студии своего коллегу Валентина Барышникова, который сегодня работал над этой рубрикой. Валентин, здравствуйте. Итак, о чем пишет российская блогосфера сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Российская блогосфера продолжает следить за судьбой Анны Чапман, самого известного, пожалуй, члена группы российских агентов, задержанных в США по обвинению в незаконной деятельности и затем высланных на родину в обмен на нескольких российских заключенных. Поводов для подобного внимания сразу несколько. С одной стороны, на днях президент России Дмитрий Медведев вручал высшие госнаграды группе сотрудников службы внешней разведки. Сообщалось, что среди них были и агенты, вернувшиеся из США. Имен не называлось, но многие предположили, что среди них была и Анна Чапман. Второй повод – журнал «Максим» опубликовал откровенную фотосессию Чапман и интервью с ней. Особой полемики, надо сказать, не получилось. Положительных отзывов на эти новости очень немного. Можно было, конечно, обнаружить, например, такой пассаж.
Очень правильный коммерческий ход. Шумиха в прессе после шпионской истории. Ареста, высылки из страны и последующего признания своей вины, что да, шпионила в пользу России. Начала постепенно утихать. Нужен был новый изящный ход.
Однако в большинстве своем блогеры отнеслись к этим новостям отрицательно. Пользователь Pilgrim67 пишет.
Анна Чапман снялась полуголой для «Максим». В самом факте ничего удивительного не вижу. Еще одна ступенька к съемкам в порнофильме. Благо роль уже предложена. Мне показалось интересным другое. Пара фотографий, на мой взгляд, весьма символичны. Представим, что перед нами не Чапман, а наша нынешняя власть. Что мы видим? Фасад. Все пристойно, все ухожено, уверенно в себе и даже немного надменно. Обертка, в которую завернута власть, сделана добротно и выглядит дорого. Есть детали, власть украшающая. Это фасад. Но если заглянуть за фасад, огромная во всю спину дыра, материалец-то разворовали, и выглядывающая оттуда голая, ничем не прикрытая жопа.
А вот мнение пользователя «Некий аноним».
Государственный паркинсонизм. Кунштюк номер раз. По пропагандистским мотивам, для сохранения лица и выхода из хреновой ситуации государство вынуждено признать никчемных номенклатурно-гэбистских выкормышей собственными шпионами. Кунштюк номер два. Номенклатурно-гэбистские лоббисты толкают идею «раз шпион, значит герой». Итог. Фигуранты шпионского скандала, вернувшиеся из США, получили высшие государственные награды.
Близка к этому и трактовка происходящего пользователя Евгения Шульца.
У меня есть особое мнение по поводу деятельности так называемых российских агентов СВР за рубежами нашей Родины. Если коротко, то детей относительно высокопоставленных сотрудников отправляют за границу неплохо пожить на государственные деньги. Для маскировки, как ни странно, это маскировка перед Россией, то есть оправдание трат бюджетных денег. Поручают делать какую-нибудь дебильную работу, типа анализа местных газет. Все это громко называется разведывательной деятельностью. Порой у юных особ и вправду рождается уверенность, что они, если не Рихард Зорге, то уж точно Бонд, Джеймс Бонд. Мартини, смешать не взбалтывать, Астон Мартин, светские вечеринки, вечернее платье и смокинги, осознание тайной миссии – все это очень романтично и неплохо оплачивается. Ярким примером выступает Анна Чапман. На мой взгляд, она только тупо имитировала деятельность. По факту же, прекрасно жила в США на деньги СВР, то есть России. Видимо, тяга к шпионской романтике захлестнула ее сверх меры, и она проболталась кому-нибудь о своей так называемой миссии, либо вела дела настолько топорно, что тут же попала под колпак ФБР. По меркам прошлых лет, эти агенты либо полные неудачники, либо лентяи, либо вредители. Расстреливать их, наверное, было бы слишком круто, но уж ордена вручать совершенно излишне. Продолжение карьеры Чапман только подтверждает предположение о новом облике российских спецслужб. По возвращении в Москву Анна получила предложение карьеры в сфере моды и шоу-бизнеса. Ну и как логичное завершение карьеры Мата Хари, Анна Чапман принята на должность советника по инвестициям и инновациям председателя правления Фонд Сервис Банка, посетив в этом качестве запуск космического корабля «Союз ТМА» на космодроме Байконур. Что-то я начинаю переживать за Байконур с такими работниками. Ужас.
Это был пост пользователя Евгения Шульца, а вот что пишет блогер Евгений Розман.
Я человек, выросший на фильмах про родную разведку, типа «17 мгновений весны» и «Щит и меч». Искренне не понимаю, почему в Кремле президент лично награждает провалившуюся разведчицу Анну Чапман. За какие такие заслуги она получила из рук президента высшие награды РФ? А эротическая фотосессия в журнале «Максим» — это и вовсе дурдомом попахивает. Вы можете себе представить штандартенфюрера СС Штирлица, позирующего для хард-порно или плейбой?
И в заключение этой темы еще один комментарий пользователя LiveJournal «Близнец-1».
Мне кажется, что всеобщее помешательство на шпионах в России не знает предела. Когда кто-то плохо делает свою работу, его, как правило, наказывают, увольняют, лишают и так далее. Эти горе-шпионы провалили все, их поймали и выслали, а они с премьер-министром песни поют и из рук президента награды получают. Думается, что с современной Россией что-то происходит. Она настолько больна, что никакие консервативные методы лечения уже не помогут. Очередь за хирургами.
Вот такие выводы делают российские блогеры из судьбы Анны Чапман.
Я благодарю автора сегодняшнего выпуска рубрики «Сетевые разговоры» Валентина Барышникова. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 16 часов 45 минут, заголовки главных новостей.
Радио «Свобода», новости.
Московская городская дума утвердила Сергея Собянина на посту мэра Москвы. По итогам тайного голосования его поддержали 32 депутата, присутствовавших на заседании. Церемония вступления нового мэра в должность состоится сегодня в здании правительства Москвы. Президент Дмитрий Медведев назначил Вячеслава Володина вице-премьером, руководителем аппарата российского правительства. Володин сменил на этом посту Сергея Собянина. Бывший теперь уже мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на какие-либо посты участие в органы власти на выборах в 2011 году. Оппозиционеров, задержанных рядом с зданием Московской городской думы, вызывают в мировой суд. Их обвинили в организации несанкционированного шествия. Представители оппозиционных движений намеревались передать пожелания для нового мэра Москвы. Европейский парламент объявил лауреата престижной премии за свободу мысли имени Андрея Сахарова. Им стал кубинский диссидент Гильермо Фариньес. В Госдуме подготовлен проект постановления о согласии на возбуждение уголовного дела в отношении депутата от ЛДПР Ашота Егиазаряна, который подозревается в крупном мошенничестве. В Москве прошел санкционированный митинг работников Российской академии наук. Ученые потребовали повышения финансирования научных исследований. В Туапсинском районе Краснодарского края найдена еще одна жертва наводнения. Обнаружено тело 30-летней женщины. Общее число погибших, по разным данным, 15 или 16 человек. Во Франции сегодня очередной день массовых акций протеста против планов правительства повысить пенсионный возраст. В Марселе протестующие на короткое время заблокировали работу аэропорта. На юге Филиппин при подрыве автобуса на мине погибли 7 и ранены 6 пассажиров.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Демократическая Россия 20 лет спустя.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Алексей Симонов. Почему российская пресса не свободна?
Право автора.
Виктор Шендерович, арабистки Энн Чапман.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Вы слушаете «Радио Свобода». Вернемся к теме назначения нового мэра Москвы. Одним из главных направлений его работы, как ранее говорил российский президент, должно стать решение транспортных проблем Москвы. В чем причина московских пробок и существуют ли хотя бы теоретические шансы сделать более комфортной жизнь местных автомобилистов? Об этом Иван Трифилов в очередном выпуске нашей «Экономической панорамы».
Представляя Сергея Собянина на пост московского градоначальника, Дмитрий Медведев в том числе поставил перед ним задачу разобраться со столичными пробками. За последние 20 лет, по экспертным оценкам, парк автомобилей в Москве увеличился более чем в 3,5 раза. И, как считают некоторые эксперты, именно этот взрывной рост их численности фактически поставил город на грань транспортного коллапса. Но так ли это на самом деле? Исполнительный директор Московского транспортного союза Юрий Свешников.
В Москве, на самом деле, количество машин на тысячу жителей существенно меньше, чем в любом европейском городе, и подавляюще меньше, чем в Америке. Однако вот такие проблемы. Значит, проблема не в количестве машин.
Главной причиной московских пробок Юрий Свешников называет инфраструктурные проблемы, а именно отставание объемов дорожного строительства от потребностей города. В этом его оценке совпадает с данными зарубежных экспертов. Они отмечают, что нынешняя плотность сети автодорог в Москве более чем в 4 раза отстает от показателей, сопоставимых по размеру территориальных образований в Европе. А существующие в городе немногочисленные проекты строительства новых магистралей, по словам Юрия Свешникова, даже в принципе не могут решить его транспортные проблемы.
Нехватка улично-дорожной сети не компенсируется тем строительством, которое в городе ведет. Что мы говорим сегодня? Большая Ленинградка, там какие-то третья, четвертая кольцо. Но ведь кроме кольцевых магистралей, новых хордовых и новых радиусов у нас не появляется. У нас реконструируются действующие магистрали. Ничего нового, в принципе, такого. Ну, может быть, за исключением вот этого Краснопресненского проспекта, больше-то, в общем, ничего не появилось в городе. Нам не хватает хордовых связей. Ведь город разделен сегодня и железными дорогами, и рекой. И для того, чтобы даже из соседних районов попасть друг к другу, нужно фактически ехать через центр.
Представляя в четверг свою программу, Сергей Собянин пообещал продолжить реализацию в столице крупных дорожных проектов, в частности, Большой Ленинградки, четвертого транспортного кольца, реконструкцию других основных магистралей, заявив о необходимости воссоздания в городе специального дорожного фонда. Также он представил и другие свои соображения по решению столичной транспортной проблемы.
Это, во-первых, разрешение узких мест, это организация дорожного движения, это крупные инфраструктурные проекты, массовое дорожное строительство. Самое главное – состыковка всего этого комплекса со строительством, которое ведет Московская область, федеральные структуры, Министерство транспорта. И я уверен, мы в ближайшее время этим займемся.
Тем не менее, очевидно, что расширение дорожного строительства в Москве не способно избавить ее от автомобильных пробок даже в среднесрочной перспективе. Понимая это, московское правительство еще до смены мэра закончило разработку концепции транспортного развития города, основной идеей которого стали предложения по сокращению числа автомобилей. В частности, вновь была реанимирована тема платного въезда в центральную его часть. Категорически против этого выступает председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.
Есть другой, более эффективный и справедливый путь решения проблемы московского центра. Его перегруженность в том, что там совершенно необоснованно расположено очень много объектов, которые притягивают людей за рулем. Это, конечно, различные государственные учреждения, офисы компаний, которые строятся без всякого разбора. Мне кажется, что вот центр надо освободить от этих объектов, перенести их в другое место. И тем самым поток автомобилей в центр столицы снизится. Это будет и более рационально, и разумно, и одновременно не станет для автомобилистов очередной.
Кроме того, московские власти опять предлагают обеспечить приоритеты для общественного транспорта, выделив ему отдельные полосы на автодорогах. Исполнительный директор Московского транспортного союза Юрий Свешников эту идею поддерживает, причем его не смущает возможное их использование стоящими в пробках автомобилистами.
Менталитет надо ломать уже административными решениями. Значит, если мы хотим это реализовать, значит, нужно поставить батальон ГИБДД, значит, нужно поставить батальон ГИБДД на какое-то время для того, чтобы приучить водителей ездить так, как надо. Я все время, кстати, в пример по дорожному движению привожу Париж. Площадь, на которой находится Триумфальная арка, да, площадь Звезды, там 11 улиц сходятся на этой площади, нет ни одного светофора и нет ни одного регулировщика, и все прекрасно там разъезжаются, потому что немножко другой менталитет водителей. Уважительное отношение к другим участникам дорожного движения. К сожалению, у наших водителей пока еще совершенно другой менталитет. Более агрессивный – это неуважение, не пропускать, не помогать, и только я вперед.
Помимо глобальных проектов по увеличению протяженности московских автодорог, как считают эксперты, новому столичному градоначальнику необходимо провести сплошную ревизию действующих магистралей и транспортных развязок на предмет их эффективности. Юрий Свешников продолжает.
Я иногда еду и попадаю в пробку, и вдруг она рассасывается. И я, будучи специалистом, даже не могу понять, а из-за чего это? Пробка здесь была. То есть аварии нету, строительных работ нет, а пробка есть. Что происходит? Может быть, не хватает радиусов поворота, может быть, не хватает каких-то знаков дорожной разметки там, или дорожного движения. То есть вот эти все вещи, узкие места города, нужно взять просто и спокойно проанализировать. А и специалисты такие в городе есть. Надо, чтобы новый мэр сформировал такую вот группу мозгового штурма из специалистов. И посмотрели, где есть слабые места в городе, может быть, их малозатратными способами можно решить.
Тем временем на транспортном сервере Москвы каждый желающий до 1 ноября может изложить свой собственный взгляд относительно решения транспортной проблемы столицы. Организаторы этой акции обещают, что все предложения затем будут переданы новому градоначальнику.
Это была экономическая панорама. Ее автор сегодня обозреватель Радио Свободы Иван Трефилов. Завершает первый час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании, и это очередная история из цикла о современной преступности в Соединенном Королевстве. Корреспондент Радио Свобода Анна Асланян рассказывает о роли бандитских группировок в жизни разных районов Лондона.
Существует множество карт Лондона, от обычных планов улиц до специализированных. На одних показаны памятники старины, на других – общественные туалеты. В последнее время распространение получили карты, где обозначены зоны криминальной активности. Одна из таких, составители которой пожелали остаться неизвестными, изображает город разбитым на сферы влияния различных бандитских группировок. Она помогает передвигаться по городу многим, особенно подросткам, живущих не в самых благополучных районах. Вот что они рассказывают о нынешней ситуации на улицах.
Ко мне часто подходят, спрашивают, где живешь. Я говорю, там-то и там-то. А они мне, ага, значит, ты из этих. В смысле, потому что живу в этом районе. Но я им каждый раз, когда пристают, говорю, нет, я не из этих. Все люди ведь разные, каждый от остальных не зависит. Если человек из этого района, это же не значит, что он такой же, как все там. И потом, мы что, все в какие-то банды входим? Все по-разному живут. У них ведь логика какая? Раз оттуда, значит из этой банды. Я не согласен.
Полиция прекрасно осведомлена о том, какие территориальные войны ведутся в городе. Это подтвердил констебль, более 10 лет патрулирующий район на востоке Лондона.
Нам известно много примеров, когда ни в чем не повинный человек просто идет по микрорайону, подъезжает машина, ему говорят: «Ты чей? Откуда будешь?» И за этим следует нападение. Поэтому бывает, если кому-то надо попасть в другую часть города, и он знает, что происходит в соседнем районе, он специально поедет на автобусе, который объезжает кругом. Или попросит кого-нибудь на машине подвезти. Я знаю людей, которые вообще пешком не ходят по чужим районам. Я сам вырос тут, в Хакни, а в соседнем районе, Ислингтоне, в колледже учился. Мы спокойно ходили по этим местам. Вот по этому микрорайону я ходил в 70-е. Ничего, никаких проблем не было.
Похожие истории можно услышать от любого лондонца. Кто-то попадал в них сам, кто-то знает понаслышке. Сотрудница социальной службы не раз сталкивалась с подобными вещами в своей работе.
Мои подопечные, с которыми я работаю, постоянно об этом рассказывают. Один парень, например, ходит в школу в чужом районе, живет в Пекеме, в южной части Лондона, а школа его где-то в другом месте. Его постоянно останавливают и бьют, только потому, что он не оттуда, а из Пекема. Понимаете, хулиганы всех знают в округе. Откуда ты, с кем связан. Все это в последнее время очень сильно развелось. Тут играют важную роль традиции локальных бандитских группировок. Люди чувствуют себя очень неспокойно, особенно когда ходят в одиночку.
Девушка, живущая на северной окраине города, уже два раза была ограблена на улицах, как в своем районе, так и в чужом.
Я много знаю историй о том, как на людей нападают с ножами, стреляют в них, стоит им выйти за порог и перейти улицу, не говоря уж о других районах, где другой почтовый индекс. Я как-то шла домой к отцу, дело было в восточной части Лондона. Иду по улице, слышу, сзади ко мне двое приближаются. Оборачиваюсь и вижу, один парень, другая девушка, подходят ко мне и говорят: «Ты откуда?» Я говорю: «Я не отсюда, я на севере Лондона живу, но мой папа тут недалеко живет, в 2 минутах. Не успела я это сказать, как они у меня отобрали сумку. Все забрали. Там, где я живу, тоже страшно ходить по улицам. Я из дома выходить боюсь, как бы мобильник не украли. У меня телефон самый дешевый, всего 20 фунтов стоит. Хороший покупать я боюсь, все равно отберут».
Кража мобильных телефонов нынче уже не столь популярна, как несколько лет назад. Когда-то это было настоящим поветрием. Стоило появиться какой-нибудь новой модели, как одна часть лондонского населения начинала ей обзаводиться, а другая подстерегала счастливчиков на улицах. Теперь этот процесс, кажется, достиг некого равновесия. Но спокойнее на улицах города не стало. В моду вошло ношение холодного оружия. Полиции то и дело приходится расследовать случаи его применения. Еще чаще этого не происходит. Люди настолько боятся определенных личностей, живущих поблизости, что предпочитают в полицию не обращаться. Им остается либо подружиться с местными хозяевами жизни, либо положиться на карту бандитских группировок. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Репортаж Анны Асланян прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – слушание по делу главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. Пока общественность ждет суда над преступниками, жестоко избившими журналиста 2 года назад, мировой суд рассматривает дело о клевете, возбужденное против Бекетова по заявлению мэра города Химки Владимира Стрельченко. Мы подробно расскажем об этом в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Безнаказанность в случаях преступлений против журналистов.
Британия делает шаг назад.
Депутаты Государственной Думы России пытались провести крупную сумму наличных.
Судмедэкспертиза обнаружила на теле слуги следы жестоких побоев.
Дерзкую кражу совершили 2 элегантно одетых выходца из Северной Африки.
Мы голосовать будем отрицательно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».